Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Тема сегодняшней нашей беседы – драгоценная кровь Иисуса. Вне всякого сомнения, кровь Иисуса Христа является самым драгоценным даром, дарованным нашим Небесным Отцом для Его Церкви. Однако лишь немногие христиане понимают ее цену и ее силу. Часто христиане поют о силе крови. Действительно, священным гимном церкви стали слова «Сила, сила чудотворная в драгоценной крови Христа». Но большинство верующих так редко пользуются силой этой крови. Мы просто не понимаем великого значения крови. Например, мы всегда признаем кровь как некий вид мистической формы, способной защитить нас. Но только некоторые христиане могут объяснить ее великую славу, ее благотворное действие. Если бы я спросил вас, какое значение имеет сила крови? Вы, по-видимому, бы ответили, это значит, что мне отпущены мои грехи, что я свободен от всех уз беззакония, и все мои грехи покрыты. Все же, помимо прощения, какое значение кровь Иисуса Христа имеет для вас? Можете ли вы объяснить мне, вашей семье, вашему сотруднику цену и действенные свойства крови Иисуса? Я хочу дать вам более полное разумение о драгоценности крови Христа и какие удивительные перемены она может произвести в вашей жизни. Итак, первое. В Писании говорится о двух видах крови. Крови пролитой и крови кропления. Большинство христиан знают о крови Иисуса, пролитой за нас. Когда во время последней вечери Христос взял чашу, то Он сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Мы вспоминаем Его жертву каждый раз, когда совершаем хлебопреломление, но у большинства христиан на этом заканчиваются все знания о крови Иисуса. Мы знаем только о пролитой крови, но не знаем о крови кропления. Первое библейское повествование о кроплении крови записано в книге «Исход 12.22». Израильтянам сказано было взять пучок иссопа, обмакнуть его в крови закланного агнца и помазать ею перекладину и оба косяка их дверей. В ту ночь, когда ангел смерти поражал Египет, то он, увидев кровь на двери, проходил мимо. Пожалуйста, поймите, пока кровь находилась в сосуде, то она была бездейственной, она была просто пролитой кровью, собранной в сосуд. Кровь возымела силу для спасения только тогда, когда ее взяли из сосуда и помазали ею. Почему израильтяне не могли взять этот сосуд с кровью и поставить прямо на пороге, сказав, например, «Неважно, что мы с ней делаем, ведь кровь есть кровь». А что, если бы они поставили ее на покрытом скатертью столе или внутри дома у самой двери? Я скажу вам, что бы произошло в таком случае. Ангел смерти поразил бы этот дом. Кровь должна была быть извлечена из сосуда и помазана на двери, чтобы вступило в силу ее защитное действие. Описанная в книге «Исход», 12 глава, кровь является прообразом крови Иисуса. Текущая на Голгофе кровь не была пролита даром. Она не упала на землю и не исчезла. Нет, Эта драгоценная кровь была собрана в небесный фонтан. Есть один евангельский гимн, в котором поется: «Течет фонтан крови, и кто из грешников погрузится в него, в этот льющий поток, тот будет свободен от вины и порока». Однако такая концепция не соответствует Писанию. Мы не погружаемся в кровь и в ней не плаваем. Нет, мы ею окроплены. Если Христос является властелином вашей жизни, тогда косяки ваших дверей, вашего сердца были помазаны Его кровью. Эта кровь не только для прощения грехов, но также для защиты и охраны. Когда вы помазаны, тогда вы целиком под охраной крови Христа против всех разрушительных сил дьявола. Когда Его воинство увидит кровь Христа на ваших дверях, они обязательно пройдут мимо вас. Они не могут вас тронуть, потому что они не могут тронуть никого из тех, кто окроплен кровью Христа. Поэтому, как видите, в отношении драгоценности крови можно сказать намного больше, чем только о прощении. Кровь Иисуса не осталась в сосуде. Она истекла из Его тела и окропила ваше сердце. Она ждет, чтобы ею были помазаны косяки дверей в сердцах людей по всему миру. В Исходе 24:1-11 также упоминается о окроплении кровью. В описанном здесь событии Бог заключил завет с Израилем. Он обещал: «Если будете исполнять все слова Мои, то Я буду вашим Богом, а вы Моим народом». После того, как Моисей прочитал народу закон, люди ответили: «Мы будем исполнять». Они вступили в завет с Господом. Теперь этот завет должен быть утвержден, ратифицирован и пущен в действие, и это могло произойти только посредством окропления Его кровью. Послание к евреям говорит, что Моисей, я цитирую, «взял кровь и окропил как самую книгу, так и весь народ». Пролитая кровь жертвы, всесожжения, была собрана в чашу. Моисей взял ее и окропил ею жертвенник. Затем он взял иссоп, обмочил его в крови и окропил 12 камней, представляющих 12 колен Израилевых. И, наконец, он обмочил иссоп в крови и окропил народ. Покрывающая народ кровь как бы приложила печать к завету. Из этого местописания становится ясно, что кропление кровью даровало израильтянам полный доступ к Богу с радостью. В этом случае кропление кровью не имело ничего общего с прощением или искуплением от греха. Это, скорее всего, касалось их приобщения к Богу. Теперь они были очищены и освящены в состоянии пребывать в присутствии Господнем. После этого Моисей, Надав и Авиуд и 70 старейшин Израилевых взошли на гору и видели там Бога. Господь явился им, идя по ясному и чистому Самфиру. Писание дает такое заключение, что они свободно, удобно и без страха и осуждения находились в Божьем присутствии. Как написано: «И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели, и пили». Это просто поражает. Эти люди могли есть и пить в присутствии самого Бога, тогда как незадолго до этого они дрожали от страха за свою жизнь. А все потому, что они были окроплены кровью, и они поняли ее защиту и силу, и их безопасность. У них пропал всякий страх. Возлюбленные, сегодня мы пребываем в Новом Завете с Иисусом Христом, в Завете, запечатанном Его собственной кровью. То же самое и сегодня. Его драгоценная кровь окропляет вашу душу как для приобщения, так и для очищения, чтобы вы могли смело, свободно и без страха войти в Господне присутствие для общения с Ним. Вам дарован к Нему доступ без никакого осуждения греха. Вы свободны беседовать с Богом и наслаждаться Его присутствием. Одно из самых важных событий кропления кровью совершалось первосвященником. Один раз в год он входил во святое святых для очищения святилища, что значит примирение. Это служение предназначалось для очищения людей от их грехов, чтобы они могли примириться и вновь иметь общение с их Небесным Отцом. Первосвященник вносил во святой святых полные горсти благовонного курения, полную кадильницу горящих угольев с жертвенника и сосуд с кровью закланного тельца. Внутри святого святых стоял ковчег откровения, который был покрыт золотой крышкой. Это был престол благодати, на котором сидел сам Бог. Там было его присутствие. На крышке были два золотых херувима с распростертыми над крышкой крыльями. После церемонии тщательного очищения самого себя священник входил внутрь святого святых с великим страхом и трепетом. Он клал благовоние в огонь, что издавало приятный аромат, и совершалось воскурение. Это представляет молитва Христа, ходатайствующего за свой народ. Иисус теперь сидит одесную Отца Своего и ходатайствует за святых. Потом священник брал кровь и своим перстом кропил на крышку 7 раз, как написано, и возьмет крови тельца и окропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкой 7 раз, окропит кровью с перста своего. Когда крышка была окроплена кровью, тогда совершалось прощение всех грехов, и все прошлые согрешения народа были покрыты. Когда священник выходил наружу, люди знали, что Бог принял жертву, и их грехи были отпущены. Израиль никогда не сомневался в этом. Возлюбленные, мы тоже имеем первосвященника, нашего Господа Иисуса. И Он является нашим первосвященником не только раз в году, но на все время до конца века. Иисус взял свою собственную кровь и принес ее к истинному престолу благодати в присутствие Божье во святой святых и представил ее во искупление всех грехов, всех верующих во все времена. Это было окончательным кроплением. Писание говорит об этом так: «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». То, коль паче кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, чтобы представить ныне за нас пред лицо Божие. Ради нас Иисус вознесся на небо со своей собственной кровью. И она не хранится там просто как памятка. Ею до ныне окропляются все приходящие к Нему с верой. Итак, второе, как кровь Христа окропляет сердце. Это просто трагедия, что так много верующих недовольствуется силой и благодетелью крови Христа. Писание ясно разъясняет, что для нас важно знать, как кровь Христа окропляет наши сердца. Это производится двумя способами. Первое, кровь кропится на нас Духом Христа, живущим в нас. Иисус окропляет нас Своей кровью, когда мы с веры принимаем спасение, совершенное им на Голгофе. Это не физическое кропление, это законный духовный акт. Кропление кровью наших сердец Христом совершается как ответная реакция на нашу веру. И до тех пор, пока мы поистине не поверим в силу Его жертвы на Голгофе, кровь Христа не может произвести никакого эффекта в нашей душе. Как написано, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру. По всему миру церкви регулярно принимают участие в хлебопреломлении. Однако Павел предупреждает нас, чтобы нам не пить чаши недостойно. Здесь не говорится об участии в вечере Господней после того, как вы в чем-то согрешили. Мы знаем, что если мы раскаиваемся в нашем грехе, Иисус нам прощает и очищает нас от всякой неправды. Нет, я верю, что Павел говорит о том, чтобы мы как следует различали кое-что о теле Христовом. Он говорит о том, что мы приближаемся к Господнему столу, пьем из чаши, символизирующей Его кровь, и однако не верим в силу этой крови. Здесь проявляется наше пребывание в страхе и осуждении, в неверии, что кровь Христа оправдала нас в глазах Бога. Многие верующие поэтому лишены этого чудесного переживания Господней вечери, потому что они не приступают к Его крови с верою. Павел дальше говорит: «Неудивительно, что среди вас так много больных. Вы остаетесь бессильными, потому что не верите в полную победу крови Христа». Такие христиане, по сути, говорят: «Я знаю, что хорошо быть оправданным кровью Иисуса Христа, но мне тяжело поверить, что Господь считает меня праведным. Ведь я же еще так далек от праведности, я еще борюсь». Возлюбленные, наивернейшим доказательством веры является покой. Если вы верите всем своим сердцем, тогда ваша совесть и душа пребывают в полном покое, и тогда вы приходите на Господню вечерю и принимаете хлеб и чашу, вы вправе сказать: «Я верю, что я спасен, прощен, исцелен, потому что я верю в кровь». Второе. Кровь Иисуса Христа окропляет нашу душу посредством проповеди с помазанием Святого Духа. Когда вы слышите проповедь в силе Святого Духа, в которой превозносится имя Иисуса Христа и Его святая кровь, то можете быть уверены, что там происходит кропление Его кровью. Когда Филипп проповедовал евнуху, сердце этого человека было восхищено словом. Он немедленно попросил крещения. Филипп ему сказал: «Если веруешь от всего сердца, можно». Так же и вы, когда принимаете к сердцу помазанную Святым Духом проповедь, когда взываете: «Господи, дай мне познать всю Твою истину», вы верою окропляетесь кровью Христа. В данный момент вы, возможно, задаетесь вопросом: «Как я могу знать, что кровь Христа помазывает мое сердце?» В этом вы можете удостовериться тремя последующими способами. Первое. Если вы сейчас совершаете свое хождение во свете и позволяете Святому Духу разоблачать всякую имеющуюся вас тьму, можете быть уверены, вы под покровом крови кропления. Как написано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Иоанн ясно говорит о таком человеке, который любит Слово, не боится упреков, который говорит: «Господи, просвети Твоим божественным светом каждую щель моего сердца, и я хочу ходить во свете». Если вы любите свет, то это верный знак того, что вы окроплены кровью. Второе. Если вы находитесь под атакой врага и провозглашаете силу и власть крови Иисуса, можете быть уверены, что вы под покровом крови кропления. Очень часто попавшие в беду люди зовут друга или консультанта, или же валяются в страхе и обреченности. Но те, кто омыты кровью, немедленно утверждаются на крови Иисуса Христа. В наших христианских кругах мы часто слышим выражение «призывать кровь». Но этот словесный термин не соответствует Писанию. Слово «призывать» означает «аргументировать». В нем звучит смысл умоления, мольбы, а это уже оборонительная позиция. Я верю, что наше отношение должно быть сильнее этого. Мы же воины, купленные кровью, спасенные кровью, победители во Христе Иисусе. Мы ведем борьбу с дьяволом не в комнате для судебных заседаний, где защищаем наше дело. Нет, мы победители. Иисус завоевал победу для нас. Его кровь превозмогла, и я верю, что нашим победным кличем должно быть: «Я провозглашаю победу крови Иисуса». Я омыт кровью, куплен кровью, оправдан кровью, защищен кровью и искуплен кровью. И я провозглашаю победу крови Иисуса. Итак, третье. Если вы настолько надежно защищены очистительной и праведной кровью, что вас больше не осуждает ваша совесть, можете быть уверены, что вы под покровом крови кропления. Если ваша совесть уже не будет, не волнует и не побуждает вас к повиновению Евангелия, то она у вас плохо работает и тем самым только наносит вред, но она также наносит вред, если она без надобности вас осуждает, обвиняет, постоянно напоминает вам о ваших падениях перед Богом, причиняя угнетение и страх. Но когда вы всецело покоитесь в очистительной силе праведной крови Иисуса, когда вы властвуете над вашей совестью в духе, тогда ваша совесть больше не вступает в роли обвинителя, а наоборот, работает как защитник. И когда дьявол начинает возбуждать и поднимать ложные обвинения, ваша совесть провозглашает победу крови Иисуса Христа. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистившей сердца от порочной совести. Мирная, чистая совесть является знаком крови кропления, пребывающей в вас. Итак, третье. Какое благословенное воздействие оказывает кровь Христа на сердце, окропленное ею? Кровь Иисуса Христа избавляет нас от греха и силы тьмы, как написано, в котором мы имеем искупление кровью Его. Мы больше не живем под осуждением или страхом. Много людей были искуплены и оправданы кровью, но они не знали радости ее воздействия, потому что они жили в страхе и осуждении. Они отдали Господу свою веру, но не вошли в славу, испытываемую при оправдании кровью. Они подобны человеку, как бы погрязшему в больших долгах, которые не в состоянии их выплатить. Его богатый начальник приходит на помощь и уплачивает его счета, даже не сказав ему об этом, и затем зовет его, чтобы обрадовать его приятной новостью. Но тот человек усаживается в кресло с поданной ему папкой его деловых счетов и начинает их перелистывать, желая знать, до какого же размера возросла сумма его долга. При этом он думает: «Я ни за что не смогу уплатить всего этого. Они меня обязательно бросят в тюрьму». Видя объятое ужасом выражение лица человека, его начальник приходит в недоумение и спрашивает: «Извини, но обратил ли ты внимание на первую страницу?» Тот возвращается к первой странице, а на ней написано: «Все уплачено». Многие христиане подобны этому человеку. Они не знают, что и грехи покрыты, что за них уплачено сполна. Нам надо проникнуть в это познание верою, чтобы иметь это особое благословение, которым является мир с Богом. Ценою крови Иисуса была куплена вся Церковь Божья. Как написано: «Пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Церковь Христа не продается. Замысел сатаны об уничтожении Церкви Христа не состоится. Не ломайте рук и не стоните. О, Церковь направляется в ад. Никоим образом ее путь лежит на небо. Почему? А потому что она навечно была куплена ценою крови. Кровь Иисуса также разрушает все стены. Как написано: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». В нашей церкви это имеет большое значение. Сюда на служение приходят представители более 70 разных народностей, но наша церковь не имеет ни стен, ни национальных разделений. Мы все воедино во Христе, окропленная кровью Церковь. Поистине, среди окропленных кровью Христа не существует больше никаких стен. Все они разрушены. Кровь Христа также освящает нас. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, как написано, очищает нас от всякого греха. От этого на вашем лице должна сиять улыбка веры. Вы освящены, очищены краплением. Это непрерывная работа Духа. Кровь Христа побеждает сатану и заставляет его бежать.
как написано, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, что является словом нашего свидетельства. Просто это «я верю в кровь», «я свидетельствую о превозмогающей победной силе крови Иисуса и провозглашаю ее полную победу». Если вы хотите победить врага, крепко держитесь за кровь и провозглашайте ее силу. Кровь открывает для нас вход во святилище, во святое святых, к нашему небесному Отцу без упрека и порицания. Как написано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, мы должны без страха приходить к нашему Отцу смело, без всякого упрека». Также чего ожидает от нас Бог после того, как кровь Христа окропила нас? Возлагает ли на нас кропление кровью какие-то обязанности? Да, в достаточной мере. Если нас окропила кровь Иисуса, мы призваны к исполнению двух дел. Первое. Мы должны пребывать в мире и никогда не сомневаться. Когда Моисей окроплял кровью согрешивших израильтян, у них никогда не возникало сомнения в том, что их грехи прощены, и они сами были приняты Богом. Они верили в кропление. Сегодня мы окропляемся не кровью тельцов, козлов или агнцев, но драгоценной кровью Христа, Агнца Божьего. Однако мы имеем больше сомнений и страха, чем когда-то израильтяне. Почему? Мартин Лютер сказал, что богохульством является то, чтобы брать обратно на себя все грехи, которые были возложены на Христа. И я согласен с этим. Это же абсолютное святотатство — жить в страхе, вине и осуждении, говоря: «Библия говорит, что я чист через веру, оправдан и защищен от силы сатаны, все же я не могу поверить, что возможно такое чудо». И второе. Мы должны славить Бога сердцем, преисполненным благодарности, не сомневаясь. Мы призваны благодарить Бога за драгоценную кровь Христа, возвышенную хвалою. Как написано: «Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Также написано: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Также блажен народ, знающий трубный зов. И также написано: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». Провозгласите победу крови Иисуса в вашей жизни и начинайте славить Его за обетование грядущего великого дня избавления. Аминь.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!